Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас очередную порцию новостей подготовили, чтобы вместе с вами обсудить координаты эфира, смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте на движение взглянем.
Движение.
Трехбальные пробки в Москве, двигаться по городу можно довольно быстро, главное, без нарушения скоростного режима. А внешняя сторона МКАДа. Здесь отмечу большую, достаточно, так, небольшую, но уже такую плотную пробку на внешней стороне после Горьковского шоссе. Еще между Калужским шоссе и Варшавским затруднения есть по внешней стороне, там еще дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо в районе метро Тульская пробка Лужнецкого. Лужнецкого моста тоже пробка. И в районе Звенигородского шоссе. Садовое кольцо, желто-зеленое, едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что во всем мире произошел сбой в системах Windows, но Россию он не затронул, потому что Россия под санкциями. Так, затем мы с вами обсудим, что США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в Германии. Минфин предложил маркировать импортный алкоголь в Российской Федерации. И, соответственно, в конце обсудим громкое дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Прокуратура сегодня запросила для него 18 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. В «Умных парнях» Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по всему миру произошел сбой в работе устройств операционной системы Windows. Пользователи жаловались на появление синего экрана. Сбой затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров, операторов связи. В итоге, что произошло? Как говорят, в чем была причина? Компания-поставщик услуг кибербезопасности CrowdStrike сделала заявление, что... А Windows у нее, соответственно, клиент. Заявление, что это не связано с киберугрозами, с проблемой безопасности. Просто якобы каким-то образом обновляли программное обеспечение неудачно. И в итоге обновили настолько, что по всему миру произошел сбой. И в системах здравоохранения в Великобритании и в Америке жаловались на это. Авиаперевозки заблокированы по всему миру. Но Российской Федерации это не коснулось. Андрей Яблонский с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Интересно, что это ставит, наверное, вопрос уязвимости перед тотальной цифровизацией, к которой так стремятся во всем мире. Нет?
Ну, смотрите, обсуждали это уже много раз. Нас ждет «Терминатор». Я об этом говорю каждый раз. И фильм «Терминатор», на мой взгляд, это прям наше будущее. А тотальная уязвимость, она и была, есть и будет. Пользователи, например, смартфонов Apple наблюдали такое не один раз, когда прилетало обновление, и iPhone превращался в такой в полукирпич, который было достаточно тяжело заново запустить. Но такой массовый сбой на Windows я наблюдаю, честно говоря, наверное, первый раз за последние там много лет. У нас была очень классная история, когда один из евангелистов компании Microsoft в России на конференции перед выступлением включает свой ноутбук, и у него появляется точно такой синий экран, и говорит, сейчас загрузится обновление 40 минут, а у него там презентация. То есть один раз я такое уже наблюдал, но чтобы вот такой массовый сбой, когда просто ничто не работает, и судя по фотографиям, отказали и томографы в медицинских учреждениях, и аэропорты могут работать, и банковские структуры, ну, такое действительно в первый раз. И с учетом нашей тотальной цифровизации, я думаю, что не последний.
Но в данном случае, Андрей Викторович, какие выводы здесь с вашей точки зрения будут сделаны? Потому что, ну, понятно, есть определенного рода там монополия на рынке, вот Windows. И теперь оказалось, и монополия, в свою очередь, была вот у этой компании CrowdStrike, с которой Windows работал. Но оказалось, что системы сами по себе не готовы. То есть, условно, когда отключается электричество, есть резервные сети, по которым очень быстро можно запитать там ключевые объекты, например, и никто ничего не почувствует, пока устраняется неполадка. А здесь этого не произошло, и это мы еще еще не говорим про беспилотные автомобили, которые по своей сути это гаджет.
Богу, у нас не на Windows.
Да.
Не дай бог.
У нас нет, я по миру говорю. Нас спасли санкции, да, есть такое.
Нет, ну даже по миру. Смотрите, тут на самом деле, на мой взгляд, чисто человеческая ошибка. То есть, условно, сделали обновление, но до конца его не протестировали и зачем-то залили на боевой сервер, условно говоря. Его получили все. То есть, вместо того, чтобы протестировать, посмотреть, что произошло, я не знаю, может быть, затыкали какую-то действительно дырку в безопасности. Такое вполне может быть. То есть, какой-то появился новый там вирус, который срочно надо было заблокировать, возможно, быстренько сделали такую заплатку, выкатили обновление. Ну, вот что получается. По-хорошему, неважно, какая операционная система, неважно, какая там CMS-система для разработки там сайтов и прочего, всегда нужно сначала протестировать и только потом выкладывать в боевой режим. Здесь, я так понимаю, это чисто человеческая ошибка, где-то что-то накосячили и выложили в боевой режим. И вот мы получили массовый сбой по всему миру, и что самое обидное, то есть в этой истории может быть виноват какой-нибудь стажер от этой компании, и все.
Вот оно что. Ну, интересно, да. С вашей точки зрения, теперь каким образом подобного рода сбой повлияет в целом на инфраструктуру, вот эту, на цифровизацию глобальную? И повлияет ли?
Я скажу по-другому. Я думаю, что этот сбой, во-первых, очень сильно повлиял на мировую экономику. Если мы потом попробуем посмотреть, сколько денег было потеряно за эти несколько часов, пока он там устранялся, устраняется и так далее, это будет очень нехилая сумма. Это раз. Во-вторых, если говорить про в целом как бы будущее, то основная история связана с тем, что любые действия, связанные с цифровизацией глобальной, они должны проходить обязательное тестирование, чтобы мы не получили «Терминатор 2» и там все последующие, когда все машины выходят, скажем так, в собственный режим и устраивают нам такой тотальный цифровой апокалипсис.
Андрей Викторович, тут Герман Клименко отметил, что Россию глобальный сбой не затронул, потому что Россия под санкциями, и у нас этого софта, из-за обновления которого в мире там самолеты встали, аэропорты встали, начались проблемы на железных дорогах и так далее, просто нету.
Ну, так оно и есть. То есть обновление Windows у нас происходит, но я так понимаю, что не все функции это обновление там затрагивает.
Обновление не затрагивает. Ну, то есть, в принципе, если бы мы, например, были не под санкциями и, соответственно, были бы клиентами компании, нас бы это затронуло.
Ну, опять же таки, не все, потому что тут вопрос конкретной версии Windows и, соответственно, конкретных там обновлений, которые прилетели по воздуху. А у нас большинство компьютеров, которые там использовались, там достаточно устаревшие системы стояли. И я думаю, что нас бы это затронуло не так сильно, скажем так, но тоже затронуло бы. Куда что деваться.
Спасибо большое, Андрей Викторович. Я вас благодарю. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации. Говорит, что, возможно, это вообще какой-то стажер что-то сделал. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хочу адресовать вашему предыдущему гостю утверждение. Он говорит, что бороться с уязвимостью можно только тестированием. Вот тестирование помогает лишь обнаружить ошибки, но отнюдь не доказать их отсутствие. Если тестирование выявило некоторые ошибки, то не исключено, что еще какие-то ошибки есть.
Возможно.
В отчете безопасности очень важно развивать такое альтернативное обоснование безопасности – это верификация. То есть верификация – это гарантированное обоснование отсутствия ошибок. Вот хочется, чтобы он это понял.
Спасибо. Ну, я думаю, что многие это поняли, конечно. Здесь, понимаете, еще важно просмотреть на какую-то перспективу, каким образом отреагирует и сама компания Windows, отреагируют участники рынка, потому что паника уляжется, и нужно будет, естественно, проводить аудит, а что случилось и чем это всем грозит. Потому что сейчас, конечно, очень громкие заголовки, судный день, и синий экран смерти, и ужасы тотальной цифровизации. И самое главное, сделаются ли какие-то выводы, потому что мы помним историю, например, с компанией Boeing, где неполадки в программном обеспечении привели к катастрофе и гибели нескольких сотен человек в двух авиакатастрофах. И компания Boeing, по сути своей, на протяжении нескольких лет отбивалась, игнорировала всячески то, что происходило, И теперь в итоге, ну, какое-то соглашение с кем-то заключили, готовы вкладывать какие-то миллиарды там в усиление безопасности, но, по сути, насколько это можно назвать там серьезным результатом, результатом серьезных исследований, то, что произошло. Потому что, естественно, бывает такое, что хотят, ну, как-то замолчать или прогарантировать, что такого не будет. Но когда речь идет о том, что останавливаются томографы, например, а если речь идет тоже о там, самолетах, которые, да, там, летающие компьютеры фактически, а что касается автомобилей, современных автомобилей на электротяге, и которые сами по себе выглядят действительно как гаджет, все компьютеризированные полностью, вот что тогда будет? Кто-то говорит, а еще призывают отказаться от денег наличных в 21 веке. Мы же все такие модные, прогрессивные в ресурсе, говорит Виталий. Это правда. Когда говорят про любую цифровизацию, здесь важно понять, а что будет, если отключится свет? А что будет, если произойдет сбой в программном обеспечении? Человеческий фактор-то оттуда не убрать. А если еще что-то будет? И мы говорим не о хакерских атаках. Это не какие-то злобные хакеры проникли и там вирус какой-то запустили по системе. Нет, это просто неудачное обновление программного обеспечения. Вот у этой компании CrowdStrike, которая поставляет продукцию Windows. Я к технике хорошо отношусь. Когда произойдет восстание машин, не хочу, чтобы какой-то блендер на меня жаловался, говорит Михалекс. Мы увидели, как хорошо иногда немного отстать от прогресса и пиратить софт, говорит Костя. Вы знаете, были такие мысли, это правда, потому что есть подозрение, что если бы Российская Федерация действительно не была под санкциями, и мы тогда очень активно боролись с пиратством, и, соответственно, закупали бы лицензионное программное обеспечение и соглашались бы на вот тех поставщиков, которые нам предлагаются с той стороны, потому что зачем делать что-то у себя, если можно взять за границы. И в итоге, ну, примерно то же самое произошло бы и у нас. А, соответственно, лишних проблем не нужно. В России тоже компьютеры частных лиц с лицензией Windows обновляются, они пока не под санкциями, просто нужно обновлять систему не сразу, а с некоторой задержкой, пока такие проблемы не будут выявлены и исправлены. Тоже верно.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в ФРГ. Госдеп сделал заявление. США будут следить за шагами России по РСМД. Зампредставителя Госдепа Ведан Патель сказал, что США будут следить за действиями России. Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство, сказал он. Но сами Соединенные Штаты решили приступить к размещению в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году. Среди них зенитные ракеты СМ-6, крылатые ракеты «Томагавка», экспериментальные гиперзвуковые вооружения, пока в неядерном оснащении. Канцлер Германии Шольц объяснил это мерами по предотвращению войны. МИД России допустил развертывание ядерных ракет в ответ. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если американцы сейчас обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в ФРГ, могут ли они при каких-то обстоятельствах действительно отказаться от размещения?
Ну, на мой взгляд, программа принята, и принята давно. Вот, например, батареи, их несколько, Duck Eagle, их развернули где-то примерно 3 года назад, несмотря на то, что гиперзвуковые ракеты еще не созданы. То есть есть комплекс, но в этом комплексе нет ракет, а используются габаритно-весовые макеты. Если мы ведем речь о размещении ракет «Томагавк» либо «СМ-6», в пусковых установках МК-70, то американцы это уже продемонстрировали не так давно на учениях в Дании. То есть, таким образом, да, программа принята, деньги выделены, финансирование выделено на закупку этого оружия. Все, что может сдержать, это достаточно, скажем, радикальные шаги со стороны России по созданию средств поражения. Этих крылатых ракет «Томагавк», либо ракет «СМ-6», это зенитные ракеты, переделанные под баллистические, либо вот гиперзвуковые ракеты, которые только появятся в 2026 году. Это в первую очередь речь идет, ну, вот наши комплексы С-500, которые способны работать по подобного рода целям, С-400, С-350, Витязь, Бук М-3. Но самое главное, это, конечно, оружие на новых физических принципах, это электромагнитные пушки, не ружья, я подчеркиваю, которые используются в зоне СВО и способны только глушить сигнал управления дронов. А это мощные импульсные средства, которые просто выжигают электронику. И таким образом делают ракеты бесполезными. Ну и лазерное оружие, когда лазеры будут иметь мощность порядка 1 мегаватта, это тоже сведет подобного рода средства первого удара, средства нападения американские фактически к нулю. Но это день завтрашний. А вот день сегодняшний, он как раз заключается в том, что мы должны тоже, в общем-то, создавать свои ракеты средней дальности, модернизировать те средства, которые есть у нас, с таким расчетом, чтобы был паритет. В свое время американцы пошли на ликвидацию ракет средней и меньшей дальности. Мы помним, как это было в 1987 году. Но ведь тогда мы уничтожили на 1000 ракет больше, чем Соединенные Штаты Америки. То есть у американцев было примерно 850 ракет, а у нас 1850. Но мы понимаем, что это, в общем-то, не совсем, скажем, такой равный договор. И, конечно, на такого рода условия идти не следует. А вот разработать какие-то альтернативные шаги, которые могли бы вынудить Соединенные Штаты отказаться от подобного рода действий, мы можем. Ну, например, у нас есть подводные лодки, да, соответственно, подводные лодки, атомные подводные лодки, которые фактически являются многоцелевыми и способны нести ракеты «Циркон». Вот эти атомные подводные лодки могут нести боевое дежурство вблизи территории Соединенных Штатов Америки и держать под прицелом значительное количество объектов на территории США. И, естественно, вот в этом случае американцы тоже будут не заинтересованы в том, чтобы разворачивать ракеты средней и меньшей дальности на территории Германии или других европейских государств. Поэтому есть возможности, эти возможности просто нужно использовать грамотно и продемонстрировать то, что мы это можем, но мы можем и отказаться от реализации этих проектов в том случае, если США проявят здравый смысл. Но
Юрий Альбертович, да, а вот это как раз вопрос, все нагнетание со стороны Соединенных Штатов. Здесь же может быть такое, что у них есть программный главный сценарий по развертыванию, а потом уже там большой войны в Европе. И, соответственно, даже если Российская Федерация будет делать асимметричные шаги, с их стороны будет звучать: ну вот посмотрите, Россия вот так делает, это точно угроза, поэтому мы наращиваем объем вооружений в Европе. Если Российская Федерация будет предлагать идти на попятную, они будут говорить: ну посмотрите, россияне испугались, а что будет, когда мы сможем развернуть еще больше вооружений в Европе? То есть и так будут давить, и так будут давить. Другое дело, наверное, если рассматривать то, что было там 40 лет назад, на тот момент заключение договоров о нераспространении, договора РСМД, например, оно казалось действительно крепким таким вот на десятилетие, или сомнения были?
Вы знаете, тогда это казалось навечно. Почему? Потому что, ну, в общем-то, руководство Советского Союза поверило Западу, поверило, что Запад крайне заинтересован в реформировании СССР, будет поддерживать, инвестировать в нашу страну, и, в общем-то, не будет никакого расширения НАТО на восток, и наши отношения будут строиться на паритетной основе. Но мы поняли теперь, что это был обман, и за который нам сейчас приходится расплачиваться. И вот этот вот обман, конечно, мы теперь уже второй раз не допустим это на 100%. Но я еще раз хочу сказать, независимо от того, какие игры будут в средствах массовой информации, есть руководство страны. И руководители даже могут выступать где-то на пресс-конференциях и приводить те доводы, о которых вы сказали, но реально на переговорах будет прорабатываться другая схема. Но в том случае, если мы действительно окажемся, ну, не на шаг, а на 2-3 шага сильнее, чем Соединенные Штаты Америки. Такой потенциал у нас есть технологический, задача его реализовать.
Здесь наш слушатель говорит, подходим ли мы к Карибскому кризису 2.0 и не получится ли, что нам все равно придется что-то делать у берегов Соединенных Штатов Америки, потому что иначе все для них риторика. Они, самое главное, за океанами, хорошо защищены, а то, что там будет происходить в Европе, это уже не их дело.
Ну, в общем-то, действительно такая ставка делается в Соединенных Штатах Америки. Есть даже опасения в связи с этим. Ну, вот лично я их высказывал не раз. О том, что американцы даже могут подойти к черте, в такой ситуации, когда они возьмут и передадут Украине то же самое тактическое ядерное оружие для того, чтобы война шла здесь, на европейской территории нашей страны и на территории Украины, задела частично страны Европы, а американцы ели попкорн, смотрели, пили кока-колу и смотрели это все по телевизору.
Да.
Есть, к сожалению, да, такое опасение, почему я и веду речь о том, что в данном случае принципиальную роль будет играть наш военно-морской флот, то есть вот наши новейшие атомные подводные лодки, вооруженные ракетами «Циркон». И, опять же, гиперзвуковые наши блоки, которые сейчас мы ставим на боевое дежурство, это «Авангард», это ракеты «Сармат» с этими гиперзвуковыми блоками, которые невозможно уничтожить никаким средством поражения ни сейчас, ни в ближайшем будущем. То есть вот только подобного рода действия заставят американцев как-то задуматься о том, что и они могут исчезнуть с карты Европы и карты мира.
Но интересно, что если отталкиваться от заявлений Веданта Паттея, зама представителя Государственного департамента США, он говорит, что Соединенные Штаты очень взволнованы будущим ответом России, но при этом тут сразу про ядерную, значит, начинают качать ядерную тему, ядерную угрозу, что русские опять грозят дубиной ядерной. Но интересно, что ведь США объявили о размещении в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году, там гиперзвуковые вооружения пока в неядерном оснащении. И нет ли здесь действительно вот этой подоплеки, Юрий Альбертович, что заявляя, что это мы нагнетаем ядерную какую-то ядерную угрозу, на самом деле Соединенные Штаты, если им удастся в неядерные вооружения разместить, они потом и за ядерные возьмутся?
Вы знаете, ведь вот особенность вот этих установок МК-70,
да,
это... А вариант, сухопутный вариант, он может располагаться в трейлере, в контейнере, то есть мы даже фура едет, а там на самом деле 4 ракеты в этой фуре. Мы даже можем и не видеть, и не знать, что там находятся средства доставки ядерного оружия. Так вот, эти установки МК-41, они уже развернуты в Румынии и в Польше. Ну, в шахтном таком, скажем, стационарном варианте. А это МК-70, это подвижный вариант. И они могут запускать ракеты «Томагавка». Ракеты «Томагавка» имеют дальность 2500 километров, и ядерную боевую часть могут иметь. Поэтому на сегодняшний день американцы уже располагают подобными средствами, которые можно применять против нас, и в том числе в ядерном исполнении. И отсюда вот и роль уже фактически воздушно-космической обороны нашей, которая, ну, должна усиливаться, скажем, не просто в арифметической прогрессии, а в геометрической прогрессии. Как я уже и сказал, разработка новых средств, в том числе оружия на новых физических принципах. Но самое главное, это все-таки упор на вот эти вот, скажем, как я уже говорил, на средства возможного внезапного нанесения удара по территории США, которые практически обезоружат американцев. И сделает их, ну, как это принято говорить, мы нанесем им неприемлемый ущерб. Вот понимание Вашингтона этого, то, что мы можем нанести неприемлемый ущерб, это как раз и заставит американцев сесть за стол переговоров и отказаться от этого плана по размещению ракет средней и меньшей дальности в Германии и в других европейских государствах, потому что эти пусковые легко перебрасываются самолетами в любую точку Европы. И это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки это может и заставить Вашингтон свернуть эту программу.
Спасибо большое, Юрий Альбертович. Я вас благодарю. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Здесь есть еще мнение ряда экспертов, что у России все-таки решение России снять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности неизбежно с учетом аналогичных действий Соединенных Штатов Америки. Мы предупреждали другую сторону о наших условиях, пытались договориться, но в итоге Соединенные Штаты Америки к этому не прислушались. Новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минфин предложил маркировать импортный алкоголь в России. Сейчас импортеры вынуждены дополнительно тратиться на маркировку за границей, тогда как перенос процесса внутрь страны создаст новые рабочие места и избавит от зависимости от услуг западных стран, считает Минфин. И в итоге ведомство предлагает полностью перевести маркировку импортного алкоголя на территорию России с 1 марта 2026 года. С 2021 года в Москве и Питере, еще в 9 регионах страны, проводился эксперимент по маркировке на таможенном складе. Он продлится еще 2 года, до 2026 года. Зарубежная маркировка приводит к издержкам импортеров из-за логистических расходов и трат на маркировочные центры, находящиеся за пределами России. Максим Черниговский с нами, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад всех приветствовать,
радиослушатели. Скажите, пожалуйста, насколько для отрасли это важное возможное новшество?
Ну, на самом деле, об этой важной новости вот, технологической мы говорим, начиная с 22 года. Именно тогда, то бишь два года тому назад, начался эксперимент в части маркировки импортной алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Начался этот эксперимент с Калининграда, а потом уже несколько регионов, порядка 10, платили, соответственно, реализацию данной технологической задачи. Ну и, в общем, определенную часть импортного алкоголя уже мы маркируем на территории Российской Федерации. Но это связано с целым рядом причин, вот, понятных совершенно. Вот. Но полностью перейти на внутреннюю маркировку импортной алкогольной продукции на территории Российской Федерации на сегодняшний день не представляется возможным, потому что нет соответствующих технических условий, а именно необходимого количества складов для того, чтобы хранить, пусть и временно, вот эту маркированную продукцию.
Ну, интересно, Максим Ильич, но мы же маркируем продукцию, которая произведена внутри Российской Федерации, правильно? Почему на этих же мощностей недостаточно для того, чтобы маркировать импортную продукцию?
Ну, все правильно. Но мы маркируем отечественную алкогольную продукцию прямо на заводах, производящих данную алкогольную продукцию.
Так.
Понимаете, да?
Да.
Вот. Ну, а импортную алкогольную продукцию, по понятным причинам, мы не можем маркировать на заводах отечественных, которые производят, соответственно, свою алкогольную продукцию. Для этого необходимы соответственные технические, технологические, на самом деле, инструментарии. Вот до недавнего времени, то бишь до 21 года, вообще существовало жесткое правило, что на территорию Российской Федерации должна поступать импортно-алкогольная продукция, уже отмаркированная акцизными марками, да, российскими. Вот, но потом произошли, в том числе и законодательные изменения, которые дали возможность импортерам, соответственно, маркировать импортную алкогольную продукцию на территории Российской Федерации. Но вот с этих 2,5 лет недостаточно для того, чтобы подготовить необходимую техническую базу. Ну, вы должны понимать, да, что только тихих вин Российская Федерация импортирует в ежегодном режиме порядка 300 миллионов литров. Это большой объем, да, и шампанских еще в районе 80 миллионов литров. Это только по винодельческой продукции. А еще есть крепкий алкоголь и другие виды алкогольной продукции, в том числе и слабоалкогольной. Здесь нужны, соответствующие, скажем так, производственные мощности. Вот. Но думаю, что к 2026 году, а именно такая задача на сегодняшний день поставлена, да, учитывая, что уже два года этот процесс в Российской Федерации идет полным ходом, я надеюсь, что, в общем, за два года, оставшиеся до 26-го, мы с этим справимся, и полностью вся импортная алкогольная продукция будет маркироваться на территории Российской Федерации, что даст дополнительные возможности, в том числе увеличение количества рабочих мест на рынке легальной алкогольной продукции.
Максим Зинович, вопрос, почему мы маркируем своими марками импортный алкоголь, ведь, по сути, там, где он выпускается, он же уже промаркирован, и не получается ли какого-то задвоения?
Не-не-не-не. Та продукция алкогольная, которая поступает импортная на территорию Российской Федерации, она не маркируется импортными или точнее зарубежными, да, акцизными марками, да. Она поступает, что называется, чистая, и уже маркируется, соответственно, акцизными марками, и по ней уплачивается акциз уже на территории Российской Федерации. То есть акциз уплачивается там, где реализуется данная готовая алкогольная продукция. И, естественно, маркируется отечественными акцизными марками та продукция, неважно, импортная она или отечественная, главное, что она реализуется на территории Российской Федерации, соответственно, должна быть отмаркирована российскими акцизными марками.
Интересно, что Минфин говорит, перенос позволит не зависеть от услуг западных стран и сосредоточить в России финансовые средства, но, по сути, что выходит выгоднее? Перенос сюда, запуск оборудования, поиск людей и, соответственно, обустройство вот этих маркировочных систем тут, или все-таки оставить объективно это дешевле, это все на откуп самим импортерам? И почему только западные страны? Ведь, по сути, у нас же к нам алкоголь приходит из многих стран мира, не только из западных стран, но Минфин почему-то делает акцент именно на западных государствах.
Ну, смотрите, ситуация какая. На сегодняшний день вопрос очень хороший. Действительно, импортерам, и они об этом говорят, выгоднее маркировать импортную, соответственно, алкогольную продукцию. Но в первую очередь речь идет о Литве и Латвии. Почему? Потому что там уже... скажем так, процесс запущен, он действует много лет, и издержки на самом деле на сегодняшний день ниже, чем та же самая производственная деятельность, но уже на территории Российской Федерации. Причины я назвал. Два года – это недостаточно на самом деле срок для того, чтобы организовать такой очень сложный процесс, связанный с огромным объемом импортной алкогольной продукции, которая приобретается и реализуется на территории Российской Федерации. Ну так у импортеров на сегодняшний день руки-то развязаны, то есть никто им не запрещает маркировать продукцию за рубежом и привозить уже готовую продукцию импортного производства, отмаркированной, соответственно, там, ну, в первую очередь, здесь идет о прибалтийских странах. Вот, ну, при этом у них появляется дополнительная возможность для того, чтобы осуществлять данную маркировку на территорию России. Более того, целый ряд предприятий, ну, там, тот же «Симпл», промышленная группа «Ладога», «АСГ», они уже организовали собственные склады, связанные и весь процесс, связанный с маркировкой алкогольной продукции. Почему? Потому что здесь же тоже, понимаете, проблема. Ну, никто же, это всем известно, да, что сейчас мы испытываем, ну, если говорить о рыночных игроках, определенное давление со стороны наших западноевропейских партнеров, понимаете, да? И когда процесс полностью сосредоточен внутри России, ну, скажем так, система безопасности в части того, что продукция будет отмаркирована в сроки, да, надлежащие, да, в особенности пиковые периоды продаж, ну, в первую очередь речь идет о праздниках, там, тот же Новый год, когда увеличивается количество реализованной продукции в 5-6 раз, да, вот, ну, так, в этой ситуации, конечно, у производителей, которые маркируют акцизными марками у себя, если говорить о импортной алкогольной продукции, там, ну, у них, скажем так, добавляется система безопасности, связанная с организацией собственного бизнеса. Почему я говорю производители? Потому что у нас достаточно много производителей, которые параллельно занимаются ввозом и реализацией импортной алкогольной продукции.
Вот, Максим Ильич, и здесь важное уточнение, еще несколько вопросов подобного рода от наших слушателей пришло. Есть ли действительно взаимосвязь между тем, где находится вот эта маркировочная система, и уровнем защиты от нелегального алкоголя?
Нет, там стопроцентная на самом деле. Почему? Потому что все, что связано с акцизными марками, понимаете, это, что называется, строжайший учет. Почему? Потому что сейчас за подделку акцизных марок, ну, статьи не менее тяжелые, чем за подделку денежных знаков. Так что в этом плане я хочу радиослушателей успокоить. Здесь никаких проблем не было и не будет. Более того, пользуясь случаем, хочу всем напомнить, есть мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко» называется. Вы все можете закачать его на свои смартфоны и в режиме онлайн проверить легальность любой алкогольной продукции, неважно, импортной или отечественной, отсканировав с помощью данного приложения QR-код на акцизной марке. Вам сразу же У вас сразу же появится на смартфоне вся информация о данной алкогольной продукции. Название, градусность, завод-производитель, импортер и даже номер кассы и адрес магазина, где вы приобрели данную алкогольную продукцию.
Но при этом интересно, что как бы наличие марки – это подтверждение качества продукции и отсутствие фальсификата?
Однозначно. Почему? Потому что, как и любой подакцизный рынок, он жестко очень контролируется государством. Вот тоже по понятным причинам, потому что, ну, акцизы, и это серьезные поступления в бюджеты всех уровней, и акцизные марки не выдадут производителю-импортеру, если не будет, ну, соответствующих контрольных мероприятий, связанных в том числе по проверкой качества данной алкогольной продукции.
Понятно. Спасибо большое, Максим Зинович. Я вас благодарю. Максим Черниговский был с нами, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте обратимся к громкому уголовному делу против журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Прокуратура попросила приговорить его к 18 годам колонии строгого режима. Свердловский областной суд выносит приговор по уголовному делу. Статья 276 УК РФ – это шпионаж. Вину Гершкович не признает. Процесс проходит в закрытом режиме. Судебное следствие прошло в два заседания. На одном из процессов со стороны обвинения был допрошен еще депутат ЗАГС собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, с которым Гершкович встречался во время поездки на Урал. С ним они якобы обсуждали деятельность ЧВК Вагнера под председательством Евгения Пригожина. Вину журналист не признает. Оглашение приговора должно состояться уже в течение суток. Гершкович был задержан, напомню, 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, по заданию американских спецслужб, журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен Гершковича на кого-то, кто находится, например, в американских тюрьмах. Тимур Шафир с нами, журналист-международник и политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, в целом, как охарактеризовать дело Гершковича даже вот через призму восприятия иностранцами?
В принципе, в этой истории нет ничего особенно удивительного, к сожалению, или нового, и в том числе через призму иностранных журналистов или иностранных разведчиков. Такие случаи происходили и в советские времена, такие случаи происходили и в 90-е годы. Это случалось и в нулевые, и параллельно с тем же самым делом Гершковича, как мы знаем, вот буквально сейчас, в этот период развивается дело, например, французского журналиста Винатье, который точно так же был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Но это дело находится еще пока на первоначальном этапе. Дело Гершковича, как мы все видим, подходит уже к логическому завершению, после которого, возможно, будут предприняты какие-то действия. Я думаю, что об этом мы узнаем прям достаточно скоро.
Тимур Владимирович, со стороны зарубежных государств, ну, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, там и, значит, много высказываний было на этот счет, мнений, говорили, что это поклеп, что на самом деле его взяли, он ни в чем не повинный, он просто журналист, который выполнял свою работу. И важно здесь понимать, конечно же, где проходит вот та грань. Когда человек выполняет просто редакционное задание, ну, там, любое, а где он может уже перейти грани, его действительно заподозрить в том, что он просто под прикрытием журналистским идет, собирает секретные сведения?
Ну, здесь масса нюансов, конечно, к этому вопросу имеет отношение. Мы стали так вот с учетом технологиями, с развитием технологий, с развитием новых СМИ, мы стали все забывать о том, что редакционное задание – это же не что-то умозрительное, в конце концов. Да, пойди туда, не знаю куда, и чего-нибудь нам напиши. Редакционное задание – это, в принципе, настоящее. Оно имеет очень четко поставленные рамки, поставленные сроки, поставленные цели, объекты, с которыми ты будешь там работать над этим материалом. Особенно, если это редакционное задание какого-то конкретного СМИ. В случае Гершковича, конечно, ситуация осложняется тем, что ну, как бы он работал одновременно, непонятно, на очень большое количество СМИ. А он сотрудничал с массой изданий и там, и Жнецем, и Дуде, и Грец. Поэтому, опять-таки, в этой ситуации, когда журналисты, действительно журналисты, занимающиеся той или иной, тем или иным видом деятельности, начинают то ли в темную, то ли открыто использовать спецслужбы, ничего нового в этом, опять-таки, к сожалению, нет. Ну, а ровно так же, как нет ничего нового в шумихе, которая была поднята в Штатах. Ну, тот же самый принцип. У нас нет шпионов, у нас благородные разведчики. Если мы думаем, что в Штатах, в Европе все по-другому, нет, они мысли точно так же.
Можно ли говорить о том, что создается просто странами некий обменный фонд, чтобы вызволять там, из неволи друг у друга интересующих персонажей?
Вот, знаете, я бы так с такой уверенностью сейчас об этом не говорил.
Почему?
Потому что вопрос обмена, вот, о котором все говорят, возможного обмена Гершковича, упирается еще в один момент, о котором мы как-то забываем сказать. А в Соединенных Штатах в настоящий момент не содержатся в заключении люди, которые, и россияне, граждане России, которые обвиняются в шпионаже. Да? Людей, список людей, которые там могли бы умозрительно идти на обмен, это буквально несколько лиц, и подавляющее большинство из этих нескольких лиц, они обвиняются в нарушениях, связанных с финансовыми махинациями, криптовалютами и разными прочими вот такими делами. Соответственно, мы все почему-то уверены, начинаем быть уверены, что создается обменный фонд. Но обмен в данных случаях, он происходит, ну, то, что называется равнозначный обмен, да, то есть человек, обменяемый в шпионаже, меняется на, соответственно, благородного разведчика и наоборот. А там люди, обвиняемые в работе на спецслужбы, уже без журналистского прикрытия, то же самое. Здесь вот ситуация с Гершковичем осложняется именно здесь. Это первое. Второе. Создание вот такого, в кавычках, обменного фонда, в принципе, эта штука такая очень опасная и непредсказуемая. Это бомба, в которой таймер не показывает циферки. И это понимают, я очень надеюсь на это, пока, во всяком случае, видны симптомы, что это пока еще понимают и в Соединенных Штатах, и в Европе. Потому что если этим начать увлекаться, то процесс станет неконтролируемым. И очень, очень быстро может нанести, может привести к непредсказуемым последствиям.
Насколько я понимаю, вот про обменный фонд еще говорят в контексте, помните, громких обменов летчика, нашего летчика Ярошенко и еще Виктора Бута? Потому что со стороны Госдепартамента звучало, что, ну, критики этого процесса говорили, что, по сути, обмен был неравнозначный, и русские здесь выиграли. И нужно что-то такое сделать, чтобы у них, соответственно, какие-то очки отыграть.
Ну, возможно, конечно, да. Это, ничего хорошего в этом высказывании представителей Госдепа нет. Здесь я бы еще, конечно, сделал ссылку на то, что критически низко упал вообще уровень политической культуры и профессионализма людей, которые этот Госдеп представляют. То есть подобные заявления, будь за ними что-то реальное, или это обыкновенная чушь и болтовня, в любом случае не были бы вообще, их невозможно было себе представить еще, но даже 15 лет тому назад. Сейчас это все летит гораздо ниже плинтуса, и что за этим стоит? Во всяком случае, к счастью, не для наших граждан и для граждан тех стран, которые там нам симпатизируют, с которыми мы сотрудничаем в это непростое время, мы пока не видим симптомов вот именно такого создания, ну, как бы острова Тартуга уже из Соединенных Штатов, где будут людей просто брать заложники на обмен.
Тимур Владимирович, а как быть с тем, что сюжет Гершковича, естественно, стимулирует пропаганду западных стран высказываться о России в следующем ключе? Что ни один журналист не может представить в российскую, приехать в Российскую Федерацию без опасения сесть надолго в тюрьму. Логично ему на это сказать, просто не надо около оборонных предприятий ходить и фотографировать их. Потому что то же самое может случиться с любым другим человеком, который приехал в Соединенные Штаты Америки в какой-то момент и пришел на чувствительный объект фотографии делать, к нему тоже возникнут вопросы. Но все же.
Ну, безусловно, это элемент политической игры, и при этом не очень чистоплотный. Потому что, ну, можете не поверить, но буквально сегодня с одним коллегой, итальянским журналистом, который приехал вполне официально для работы в России, получил аккредитацию, у нас состоялся разговор вот именно в этом ключе. Он собирается ехать со своей аккредитацией в командировку в Севастополь. Да, он делает репортаж из Севастополя. И мы как раз обсуждали тематику, что Севастополь, особенно в нынешней ситуации, существует целая масса ограничений, что необходимо очень внимательно относиться, иметь на руках разрешение, не снимать те объекты. А человек подходит к этому вопросу с точки зрения профессионального журналиста. Да? Человек прекрасно понимает и редакционные задания, и ограничения, которые существуют, причем не только в Севастополе, а во всем мире сейчас. Понятно, что на деле Гершковича идет спекуляция. Не будь Гершковича, был бы, к сожалению, кто-то другой. При этом на фоне всех этих спекуляций ни слова не упоминается о том, что в России продолжают работать с нормальной, полной, стопроцентной аккредитацией огромное количество представителей разного рода зарубежных СМИ, включая европейские, американские, карпункты работают, действуют. Более того, журналисты, которые имеют возможность и, самое главное, желание, в том числе, поехать на освобожденные территории своими глазами, а увидеть, зафиксировать то, что там происходит, там тоже нет никаких проблем с этим делом и в правовом поле, и в техническом. Проблемы в другом. Нет желания посылать сюда людей, нет желания как бы давать объективную картинку. Это в первую очередь, я думаю, это все-таки головная боль налогоплательщиков американских и европейских, которые продолжают платить исправно налоги за то, чтобы им, простите, дурили голову. Вот
понятно. Образом. Спасибо большое, Тимур Владимирович. Я вас благодарю.
Спасибо.
Тимур Шафир был с нами, журналист, международник и политолог. Так, кто-то из слушателей начинает иронизировать. Была версия, что его можно махнуть на Трампа, коли там того посадят, говорит слушатель наш. Ну, послушайте, шутить здесь можно как угодно, конечно. Еще в Севастополе с военными объектами, как в Москве, если хорошо не фото, то попадет в кадр. А, так, кто-то говорит, а почему не слышно, что каких-то журналистов из ЮАР, например, брали, и, соответственно, потому что они что-то снимали? Ну, значит, потому что журналисты из ЮАР работают несколько иным образом. Понимаете? Более того, если обратить внимание, например, на блогеров, которые иностранных, например, американских даже блогеров, которые сейчас живут, и там их деятельность вся заточена под то, чтобы освещать жизнь там, в Москве, в Российской Федерации, не ходить около военных объектов и пытаться с кем-то поговорить, а там неофициально, вот о чем речь, то их же, соответственно, обвиняют в том, что эти люди там чуть ли не куплены Кремлем, и на самом деле для них чуть ли не улицы перекрывают, людей сдерживают, чтобы они сняли свои пропагандистские кадры для иностранных медиа и показали, как в России хорошо, а на самом деле в России плохо. Ну, как угодно можно, понимаете? То есть везде нужна грань. Так, почему не предположить, что он реально шпион? И все. А ЮАРцы не шпионы, говорит Палк 13. Ну, вот его и взяли за шпионаж. 276-я статья. Так, где работал Гершкович? Расскажите, пожалуйста. Я вам сейчас скажу, где работал Гершкович. Он много где работал. Он во Франс-Пресс работал. Он здесь, он известен в прессе как именно журналист Wall Street Journal, потому что для этого издания он вот там якобы готовил вот этот материал, при подготовке которого его и взяли. Вот, что здесь. Работал он еще на «Экономист», на, так, «Foreign Policy» работал, на «Политика» работал, «Moscow Times», которая объявлена иноагентом, признана нежелательным на территории Российской Федерации, «France-24», материалы, значит, посвящены американской политике и России. На BBC работал, «Политика Европа», «Mid Technology Review». Еще в 17-го года Иван Гершкович жил и работал в Москве с января 22-го года. С января 22-го года трудился в Wall Street Journal, специализировался на темах, связанных с Россией, с Украиной и другими республиками бывшего Советского Союза. В частности, освещал визит Си Цзиньпиня в Москву, последние события СВО, внешнюю политику России. Что еще было? Так, последняя статья опубликована в марте 2023 года, именно в Wall Street Journal. Так, закрытость суда по делу Гершковича связана со сферой обвинения. Это уже объяснение со стороны Дмитрия Пескова. Говорит, что обвинение в шпионаже, поэтому весьма и весьма чувствительная сфера, поэтому судьей был избран режим закрытости. Каких-либо иных комментариев просто давать не можем, потому что идет суд. Он также не стал говорить о причинах ускоренного рассмотрения дела. Здесь я оставлю без ответа. Это решение суда. Мы не можем это комментировать. В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что приговор по делу Гершковича будет вынесен в течение 19 июля. В Свердловском областном суде в закрытом режиме прошли два заседания. В пятницу состоялись прения сторон, в ходе которых обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима. Задержанный арестован в конце марта прошлого года в Екатеринбурге. Согласно информации Центра общественных связей ФСБ, действуя по заданию американской стороны, он вел сбор, составляющий гостайну сведений о деятельности одного из предприятий ОПК России. Новости мы продолжим.